Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». И, как вы помните, да, в основании этой темы находится текст из Псалма 10, третий текст. Я его сейчас напомню вам. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Сегодня мы будем подводить итоги по этой нашей теме, да, так основные мысли, которые я хотел вам выразить. Я в предыдущих наших общениях об этом с вами разговаривал, приводил примеры, цитировал тексты библейские, обращал внимание на жизнь, которая действительно подтверждает вот эти слова. Разрушено некое основание, которое Богом установленное для нормального, благополучного сосуществования человечества, тогда, что бы мы ни делали, как бы мы ни планировали, какие бы ни принимали усилия, применяли, да, ничего у нас не получается. Помните такой текст, да, где сказано, что если Бог не благословит, ну, там, ту стройку, там, или тот дом, то он разрушится. Вот что значит, что если Бог не благословит? Если мы не пойдем Божьим путем, это точно так же, вот как родители, только я уже не беру во внимание наших нынешних родителей, которые, по сути, те же самые дети, только взрослые, да. А вот когда нормальные родители, которые понимают смысл и толк в жизни, да, и вот когда они говорят своим детям, воспитывают их, когда они, вот видя разумность своего ребенка, благословляет, говорит, молодец, правильно, вот так иди. Тогда и будет вот задуманное сыном там или дочерью, да, то счастье в жизни, будет благополучие, будет удовлетворение. И как раньше бывало, что когда родители умные, а дети не слушаются, то есть родители не благословляли, не одобряли выбранный путь жизни, как правило, эти дети были по жизни несчастны, не умели ни жениться, ни выйти замуж. Единственное, что разбежаться, тут много ума не надо, это всегда получалось. Не было семьи у таких детей нормальной, не было детей воспитанных, не было вот того семейного гнездышка и той теплоты, о которой каждый вообще вступающий в брак когда-то мечтал. Вот мы видим то, что происходит сегодня в нашей жизни. Основание, фундамент, мораль, чистота, или, как мы уже привыкли говорить, Бог, да. Ну, Бог не, это не просто какая-то абстракция, это действительно высшая святость, высшая чистота, любовь, доброта, да. Вот Бог, вот с вот этими качествами, Он является для нас образцом для подражания. Для этого мы к нему приходим, для этого мы ему служим. Хотя я честно скажу, слово «служим» это далеко-далеко не отображает то, что должно было бы происходить. Да? Фактически, слушая Бога, мы служим не Богу, а себе. Как и дети, которые послушны своим родителям, они не родителям служат. Они, слушая родителей, перенимают их опыт, применяют в своей жизни и получают благословение. Поэтому выражение «богослужение», оно вообще не совсем правильно. И сказать, если просто послушание Богу, это да. А вот богослужение, вот мы служим, вот мы ему поем, вот мы там совершаем какие-то обряды, вроде бы ему. Я должен вам сказать, что это не совсем правильное и точное выражение. Так вот, мы с вами сегодня, подводя итог, к чему приходим, да, я хочу вначале вам прочитать пару мест из Священного Писания. Первое место – это Матфея 7 глава, с 15 по 29 стихи. Здесь сказаны, в общем-то, довольно известные слова. Но вот как их понимать, как их интерпретировать, да, что за этими словами мы можем увидеть, да, ну, тут бывает у нас разнобой, хотя вроде бы читаем одни и те же самые слова. Вот смотрите, что написано. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Я пока остановлюсь на этих двух стихах и прокомментирую их. Обратите внимание, Христос предостерегает свой народ от чего? От лжепророков. Мы вообще привыкли понимать, лжепророк неправильные даты толкует, неправильные события, ошибается в каких-то своих там предсказаниях. То есть у нас вообще пророк, пророчество – это что-то типа Даниил, Иоанн, богослов, который написал Откровение, да? Здесь написано: берегитесь тех, которые что-то будут говорить от моего имени. И обратите внимание, лжепророки – это те, которые созидают так называемые, ну, я уж так скажу, церкви-однодневки, да, церкви, которые будут, организации, точнее сказать, да, которые могут появиться, а потом будут разваливаться, разваливаться и так без конца и без края. Берегитесь тех, которые от имени Бога что-то говорят. Обратите внимание не сколько на те слова, которые они используют, да, что они обещают. Обратите внимание, еще раз вам подчеркиваю, обратите внимание именно на то, что является фундаментом их естества. Говорить можно красиво, говорить можно завораживающе, но обратите внимание, в какой одежде они к вам приходят, что они из себя представляют. И вот написано, которые приходят к вам в овечьей одежде. Ну вот овечка, мирная, добрая, добродушная, животное, да. Вот вы видите, вот такая внешность, кому она не нравится. Приятно с такими людьми общаться. И слушайте дальше. А внутри суть волки хищные. Берегитесь тех, которые имеют вот эту красивую фарисейскую обличину или вот эти одеяния фарисейские. Снаружи они вот такие, а внутренность у них не поменялась. И внутри суть волки хищные, то есть урвать, да, выгода моя, власть моя, доминирование мое над всеми. Вы видите, берегитесь, вы должны уметь людей различать то внутри или что внутри их живет, какие мотивы. Это тот же самый текст, который вы помните, да, есть такой дар различия духов. Мы должны понимать, что внутри, за красивой обличиной, что внутри находится того человека, который нам проповедует Царство Небесное, который создает церковь якобы, да, который привлекает к себе, говоря, что вы придете через меня ко Христу. Обратите внимание не на слова, не на толкование, а именно на образ жизни, на характер, чем этот человек наполнен внутри. И дальше смотрите, по плодам их узнаете их. Но если это внутри, а как же плоды узнать? Очень просто. В Библии написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Да? От избытка сердца говорят уста. В любой ситуации, как только будет какая-то трудность, то, что человек маскирует, что он прячет от посторонних глаз, понимая и зная, что это их подорвет их авторитет. В любой ситуации, когда за живое, как говорится, заденет вот этого пророка, да, сразу оттуда все вылезет. И злой хищнический волчий взгляд, и желание грести под себя, да. Как, ну, я пример такой приведу, как бы кто ни говорил, вот церковь, мы служим Христу, мы не ради денег, да. Это я такой пример привожу наглядный. Но говорю, возьмите, зайдите в собрание. Вот сегодня будем собирать, вот кто скупо сеет, тот скупо пожнет. Мы не за деньги, но деньги всегда и везде. Это я вам привожу такой пример. Мы за любовь, мы не за зло, мы против зла. Чуть что не так, тут же вылазит это же самое зло, которое мы старались красиво замаскировать. И вот смотрите, написано, вот не бывает такого в жизни, чтобы с вишни собирали, ну, там, киви, допустим, да? или на арбузной плете росли помидоры. Так не бывает. Это Христос приводит нам такой обыденный пример, чтобы мы поняли, собирают ли с терновника виноград? Нет, никогда. Или с репейника смоквы? Нет, никогда. Поэтому, если перед вами человек, который якобы проповедует Бога, обратите внимание на что? Какие плоды? И дерево определяете не по табличке, которая висит на ней, не по церкви, как она называется, во что она верит, а определяете именно какие плоды. Если вы подходите, извините, там вместо винограда кукиш с трех пальцев висит, там зло, там недовольство, там раздражение, там деньги, там власть и так далее и тому подобное, называете дерево таким, какое оно есть, глядя на его плоды. Дальше читаем. Так всякое дерево доброе и приносит плоды добрые. Обратите внимание, если это овечка, не только снаружи, но и внутри, она приносит и плоды. И внешне вы увидите, и в момент искушения вы заметите, будет только одна доброта. Помните Христос, о нем написано, он был сильный в слове и в деле. Вы видите, да? Разнобоя нет. Значит, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево, то есть а плохая овца, другими словами, волк в одежде овечьей, да, приносит и плоды худые. Вы ущипните эту так называемую овцу, и вы увидите пасть волчью, клыки волчьи, да, волчьи. Дальше. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. То есть, другими словами, рано или поздно маскировка, она исчезает. Рано или поздно в любой какой-то испытывающей ситуации наше нутро является достоянием гласности. Его все увидят и все поймут. Я вам просто даже приведу пример. Вот этот текст «Берегитесь уже пророков». Я бы вам сказал и по-другому. Мы же не просто вот читаем Библию, и вот только церковь, вот только вокруг церкви, все связано с церковью, да, с истиной. Я вам так скажу. Берегитесь красивых невест, которые к вам приходят и улыбаются, которые проявляют нежность, а внутри суть волчицы хищные. Берегитесь женихов, которые ухаживают, цветы покупают, а у них нет того внутри, о чем они вам говорят или о чем они вам обещают. Берегитесь политиков, которые приходят к вам в овечьей одежде, и вы знаете, на этих рекламных бигбордах, да, на этих всяких щитах рекламных, транспарантах, да, вот фотография стоит с семьей, стоит с детьми, да, но не стоит с любовницей, которую имеет на стороне, которую никогда не пропустит. Он не стоит на рекламных этих проспектах, и там нет рядом кучи денег, которые он ворует, и которые, ради которых он баллотируется в депутаты, там, или в мэры, или в губернаторы. Понимаете, да? Берегитесь, обратите внимание. Если политик не имеет в основе своей жизни, да, нравственных идеалов, не стремиться к чистоте и благородству, берегитесь таких политиков, разрушат страну и просто дорвутся до кормушки и будут грабить и вас, и всю страну, и в конечном итоге выйдут за границу. И туда будут все свои деньги отправлять. Там будут складывать, тут, потому что там у них, как говорится, на черный день загашник будет там. Не в этой стране. И я вам говорю, не смотрите на красоту, мы с вами говорили, красота обманчива, миловидность суетна. Но человек, боящийся Бога, вот это то единственное и главное, что ценится Богом и что действительно дает основание человеку, ну, допустим, который женится, надеется на счастье и на благополучие. Вы видите, да? Берегитесь пастыри, которые говорят о том, что грех непобедим. Бегите, не только берегитесь, бегите от них подальше. Никто и никогда из таких пастырей ничего хорошего не создал, да? Будут умничать на иврите, будут умничать на греческом языке, да? Будут говорить, как красиво надо совершать обряды, как правильно понимать доктрины, но никогда не помогут церкви быть единым, целым, счастливым организмом, как это было в первой христианской церкви. Вы видите, да? Я читаю текст вроде бы о лжепророках, но суть вот этих стихов в чем заключается? Берегитесь те, которые создают видимость морали, но на самом внутри против этой морали всеми фибрами души возмущаются. Берегитесь вот этих людей, которые маскируются красивыми, будем так говорить, попонами, да, красивыми одеяниями, улыбками, да, а сами не любят человека, не любят доброту, не стремятся к чистоте. Обыкновенные люди, обыкновенные интересы, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Люди живут в основном ради корысти. И если вы женитесь на таком человеке, я вам заранее говорю, не сомневайтесь, счастья не будет, это в лучшем случае. В худшем еще и разведетесь, а в еще более худшем еще испытаете побои и поругания. Если вы строите бизнес с кем-то, да, берегитесь вот такого человека, который говорит, я за тебя душу положу, вместе будем работать 50 на 50. Если вы не разбираетесь в людях, и вы не видите и не понимаете, что это человек корыстный, но который хочет, подобно пиявке, к вам присосаться, берегитесь бизнес с такими людьми иметь совместный. Берегитесь, развалится, он будет воровать, он будет хитрить, он будет подставлять вас и в конечном итоге попытается сделать все, чтобы ваш совместный бизнес стал его единоличным. Далее читаем. Значит, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Теперь смотрите, всякое дерево, то есть всякий человек, всякий священник, всякий политик, всякая невеста, всякий жених, которые не стремятся к нравственной чистоте, к богоподобию, да, вот всякое такое дерево, вот всякий такой человек, не приносящий доброго плода, смотрите, ну как буквально происходит, срубают и бросают в огонь. Такую невесту в конце концов выгоняют из дома, такому жениху дают пистон под одно место, чтобы он летел на Луну подальше, да. Таких политиков, которые провалили там экономическую программу, тоже дают под одно место и выгоняют, но это в хорошем случае, а вообще бывает такое, что переводят на другую, более оплачиваемую работу, да. Но я имею в виду, поэтому смена правительств бесконечна, смена этих на выборах президентов бесконечна, это о чем говорит? Никто не выдерживает испытания временем, никто не выдерживает испытания моралью, да? Я уже не раз вам говорил, но если человек похотливый, вот его выбирают президентом, я сейчас конкретно ни о ком не говорю, похотливый, то ли к деньгам, то ли к женщинам, то ли, я не знаю, к власти, да, еще к чему-либо, богатствам, удовольствиям, если он не может удержаться от мимо проходящей юбки, да? Если он готов изменить своей жене, не любит свою жену. Если ему безразличны дети и, их воспитание. Задаю вопрос. Скажите, какие законы он будет писать? Какая справедливость будет? Кого будет защищать? Кого оправдывать? И еще говорю, какими людьми он окружит себя? Я думаю, здесь нет большой загадки, и каждый из вас может понять. Да, там появится придворная свита в виде блудников, да, и так далее, и тому подобное. Не раз приходилось слышать, видеть где-то, да. Вот смотрите, приезжает бизнесмен с Америки, а он гомосексуалист. При нем будет тот парнишка, с которым он удовлетворяет свою похоть. Ни Бенни Мэнни кукареку в той специальности, вроде бы, в которой он работает, но, видите, как говорится, за все надо платить. Он получает зарплату, а начальник пользуется им. Похотливый пастырь, он окружает себя красивыми женщинами. Политики то же самое делают. И это я вам к тому говорю, чтобы мы поняли, нравственность, мораль – это единственная платформа, единственная точка отправления, с помощью которых мы можем узнать, что нас ждет в будущем. и семья, какая будет у нас, да, с кем мы связываем свою жизнь, да, и церковь какая будет, и страна какая будет, и нация какая будет, да, от этого зависит все. Вот она отправная точка, вот оно основание, на котором мы должны что-то строить. Итак, по плодам их узнаете их. И обратите внимание, мы дальше сейчас прочитаем. Да, пока вот этого уже пророка никто не кусает, никто не щипает, никто никак его не испытывает, да, он может выглядеть действительно овечкой. А вот эти слова «по плодам их узнаете их», вы узнаете их плоды, когда их кто-то затронет, когда кто-то их чем-то будет не удовлетворять, да, или когда они не видят, что они же все-таки рисуются перед людьми, и вот когда они бывают наедине, где-то в своем кругу, вот там эти плоды вылазят, и там мы узнаем, чем вообще живут эти люди. Тоже приходилось не раз слышать. В городе беззаконие, полиция не защищает обиженных, полиция оправдывает, закрывает дела преступникам, да. Но почему такое происходит? А вот потому. Вот праздник, вот пикник. Где-то за городом, где-то так подальше от людей сидит веселая компания. Мэр города, прокурор города, судья главный, да, и начальник УВД там или еще какого-то МВД, да, пьют и гуляют. И пьют, и не стесняются, и матерятся, и йоколемене, и йопересете. И я вам говорю, вот смотрите, видите, да? Вот мэр, вот судья, вот прокурор и вот полицейский главный, да? Вот потому такое и происходит. Но они не сядут на публике и, ну, там, не придут эти тележурналисты с кинокамерами, да, и не будут это снимать. Это, как говорится, не для общего просмотра. Это не для народа. Это мы тут живем, вот мы такие на самом деле есть. Поэтому не удивляйтесь, почему в городе такое происходит. Помните такой текст из Библии, да? Если ты увидишь притеснение бедному, то не удивляйся, потому что над высшим наблюдает высший. Вот так строится вот эта иерархическая лестница. Вот потому туда такие негодные люди стремятся. Кстати, хочу сказать, нравственный человек не полезет во власть не потому, что он не умеет и не знает, что делать, да, имея вот эту власть, а потому что он понимает, там собрались проходимцы, там собрались карьеристы, которые хотят обеспечить себя, хотят пользоваться своим положением, да, и, как говорится, сделать вот здесь рай на земле для себя, для своих родных и близких. И то не всегда для родных и близких, для себя в первую очередь. Там и блудница будет, там и это, любовница будет, да, он ее будет обеспечить. Он будет жить только ради вот этого удовольствия. Поэтому и написано, не всякий говорящий мне, я перефразирую, и не всякий говорящий вам, я тебя люблю, я тебя буду носить на руках, не всякий говорящий вам с экранов телевизора, когда происходят выборы, да, не всякий говорящий в церкви, не всякий говорящий там, при построении семьи или не всякий говорящий политик, будет угоден и будет делать то, что он обещает. Вот здесь написано, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вы ведь помните, Царство Небесное в основном понимается как? Это на небе, это спасение, это вечная жизнь. А ведь в Библии написано, Царство Божие внутрь вас есть. Ибо Царство Божие, я добавляю, комбинирую два стиха в один, ибо Царство Божие, которое должно быть внутрь вас, есть, вы помните, да, не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И просто говорить, просто читать, просто охать, вздыхать, ой, какое слово, ой, давайте споем, ой, да, давайте попляшем во имя Господа, да, заметьте, вот эти охи и ахи не помогут войти человеку в Царство Небесное, которое должно быть внутри нас. Не получится от одних разговоров стать похожим на тех, которые живут на небе. Вы видите, да? На небо тем более не возьмут никого, кто говорит: «Господи, Господи», кто молится мне, кто славит меня в псалмах, да, кто проповеди говорит, кто закончил духовную семинарию какую-нибудь, да. Обратите внимание, только исполняющий, только живущий, только тот человек, в основании которого Христос, Бог, есть любовь. Вы видите? Мораль, божеское естество. Только эти достигают в этой жизни Царства Небесного, праведности и мира, мира и радости внутри себя. И только эти люди будут взяты на небо. Многие скажут мне в тот день. В какой день? Вот когда придут на суд, и окажется, что меня не берут в Царство Небесное, показывают на соседнее, да, где очень жарко. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали?» Обратите внимание, да, пророчествовали. Только я вас не посылал и пророчества не давал, но вы пророчествовали, да. И не Твоим ли именем бесов изгоняли? Ну, из кого-то, естественно, не из себя и не своих бесов. Наши они ведь все-таки любимые, родные, да? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тут вопрос, обратите внимание, даже для тех людей, которые гоняются сегодня за чудесами, там бесов гонять, да? Вы слышите? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Есть такие кудесники, чудесники, да? И слушайте, они же думают, что это Божья сила, да? И тогда объявлю: я никогда не знал вас. Значит, чьим именем и чьей силой вы чудеса творили, чьим именем бесов изгоняли? Слушайте, Христос говорит: я лично никогда не знал вас. Почему? А я у вас не жил, вы меня внутрь себя не пускали, вы не жили по законам морали. Вам святость была безразлична. Вы говорили, что этого достичь невозможно. Вам нужны были чудеса, да? Политику нужны деньги и власть. Пастырю нужны деньги и власть. Но все это делается от имени морали, от имени каких-то высоких идеалов, да? От имени Бога, от имени народа и как бы для блага народа. Христос говорит людям, которые не жили нравственными критериями, да? Он говорит: я никогда не знал вас. И слушайте, отойдите от меня, делающие беззаконие. Другими словами, отойдите от меня, обиженные, недовольные, раздраженные, психованные, завистливые, сплетники, блудники, алкоголики, похотливые. Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Я думаю, очень сильно сказано, да, написано, кого и что и за что ожидает. И так всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, обратите внимание, кто слушает и исполняет. Обратите внимание, вот это слово «исполняет», вот это и является вот тем основанием, которое нам надо восстановить. Значит, всякого, кто слушает слова мои, я добавляю, читает, слушает, соглашается и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Вот как узнать, вот у меня правильное основание или нет? Даже вот если мы рассуждаем с вами, да, если мы говорим о том, что да, мораль, святость, чистота – это основание нашего духовного домостроительства. Даже если мы с этим соглашаемся и так говорим, но так не живем, да, тогда что нас ожидает в недалеком будущем? Как определить? У меня правильное основание, ведь вроде бы я слушаю, вот я понимаю, как некоторые говорят, я вот Сашу слушаю, я с ним согласен полностью, на все 100%. Я вам должен сказать, а может быть даже и разочаровать. Дело в том, что согласие – это одно, а живете ли вы так, а получается ли так, а ставите вы перед собой такую задачу на каждый день чего-то достичь, какую-то цель поставленную, да, то другой вопрос. Как как узнать, я строю на камне или нет? Кто-то скажет, я же на Христе, а Христос же камень, значит, я строю на камне, это основание нормальное. Послушайте. Как узнать, на чем я строю? Вот написано, и пошел дождь, разлились реки, и подули ветры. О чем вот здесь в этих словах сказано? Я сейчас перефразирую предыдущий стих и этот последний. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на песке. И этого, значит, человека, вот это пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились, это. Начинается клевета против этого человека. Его начинают в чем-то обвинять, чего он не делал. Далее. С ним разговаривают высокомерно, его унижают, его оскорбляют, его смешивают с грязью в глазах других людей. У него жена начала блудить, или у нее муж начал ей изменять, да? Дети занимаются ничем, чем надо. Все это действует на нервы, как мы привыкли, ну, видеть и понимать, да? И слушайте. Но дом тот не упал, потому что основан был на камне. Не вообще на Христе. Вы слышите, да? А на святости Христа и не на разговорах о святости, а что жили именно так. Вот это написано, пошел дождь, или это вот огненного искушения для испытания вам посылаемого, для проверки, чтобы мы знали, какое основание под нашими ногами. Вот это выражение, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, то есть стихии как бы, да, начали, устремились и начали давить на этот дом, устоит он или нет. Психанешь ты, сорвешься, обидишься, пошлешь этого человека куда подальше, некрасивыми словами, да, вот это и есть вот эти вот стихийные, как бы природные стихийные бедствия, да, которые покажут вам, ваш дом на камне или все-таки не на камне, а на песке. А всякий, кто слушает слова мои, сии мои слова мои, и смотрите, кивает головою, да, ходит в церковь, соглашается, говорит аминь, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, обратите внимание, человек, у которого отсутствует рассудок, мозги есть, ума нет, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и кто-то его ущипнул, обделили его гуманитаркой, да, пригласили в гости, уложили не на хорошее почетное место, а уложили где-то там в углу на каком-то топчане. И лежит человек и психует, и недовольный. Вот это идет речь. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал. Каким образом? Психанул, сорвался, начал злиться, не стал разговаривать, обиделся. Пока ты меня не попросишь прощения, я тебе никогда не прощу. Я с тобой никогда не буду общаться. Никогда и никак, да? Вы видите, да? Если я не исполняю эти слова о нравственности, если я не живу этими нравственными мотивами, если не они руководят мною, и я не ставлю задачу научиться не раздражаться, не обижаться, не психовать, не мстить, если ставлю задачу даже не просто не мстить, не раздражаться, а и любить врага своего, благословлять проклинающего, молиться за обижающего, знайте, мы действительно строим дом на камне. И какие бы испытания ни были. Вот представьте испытания. Христа обвинили, Христа распяли. Представьте боль, представьте позор, которому, в который поместили, как говорится, евреи Христа. И обратите внимание, ни психов, ни недовольства, ни раздражения. Ни каких-то слов в адрес вот этих стоящих где-то в стороне священников, пересвященников, начальников синагог, книжников, фарисеев, которые все это устроили. Говорит только, прости им, Господи, ибо не ведают, не знают, что делают. Вот это камень, вот это на камне. Вот такие, помните, я вам говорил в предыдущие разы по этой теме, да, ты, Петр, и на сём камне создам церковь. Вот такие люди, которых обвиняй, щипай, кусай, унижай, с грязью их смешивай, у них печать Божья на челе, как у тех, кто входит в число 144 тысяч. Мир и радость, благость, милосердие, сострадание являются отпечатком на лице такового человека. Он построил дом свой на камне, обратите внимание. Вот бедствие стихийное, да, обвинения, лишили имущества, лишили пенсии, выгнали с дому, да, тюрьма, сума, обвинения в том, чего ты не делал. А ты сохраняешь мир, ты живешь в радости, твое настроение не зависит от вот этих, будем говорить, временных погодных условий, да. Вот это и есть человек, который построил на камне. Вот этот человек, мы с вами говорили, кто епископа желает, то доброго дела желает, но епископ должен быть непорочный. Вот этот человек, если в церкви, он не лжепророк. Он знает, чему будет учить, а знает на основании личного опыта, потому что он живет этим. И ты его щипай, и ты его кусай, и ты его обижай, ты на него плюй. А он не реагирует, как это делают обыкновенные люди, но злом за зло начинают отвечать. Дальше читаем. Значит, дом тот упал, если человек слушал, но не исполнял, да, и падение было велике, и психи, и недовольство, и злоба были велики. И когда Иисус окончил слова сие, народ дивился учению его. Ибо он учил их, как власть имеющие. И фарисеи. Обратите внимание, книжники и фарисеи – это те, которые играли, будем так говорить, в религию божественную, да? Но они не жили ею, да? И когда книжники и фарисеи говорили там о какой-то святости, а сами свято не жили, люди понимали, что это просто болтуны, это и есть лжепророки. А вот Христос, который жил там, вот здесь прямо написано, он говорил как власть имеющий. Кто имеет право говорить о морали? Кто имеет право говорить на эту тему, ну, будем говорить, держа лицо как кремень и смотря в глаза? Только тот, кто живет так. У того слова подтверждено его жизнь. И ему сказать, чтоб корова мычала, твоя молчала, трудно сказать. А вот книжнику и фарисею это всегда пожалуйста. Так я вам задаю вопрос, то, что сегодня происходит в церквах, те проповеди, те пастыри, которые нам говорят, что грех не победим. Вы понимаете, они не только на песке строят. У них и песка даже нет в основании. Они вообще строят какие-то воздушные замки. Можете понять меня и почему я говорю, что такая церковь, она погибнет. Что все люди, все их надежды, вся их вера, то, что их когда-то кто-то спасет, воскресит, и они будут на небе, все это чистой воды обман. В церкви, во главе церкви, если человек не движим основами морали, богоподобия, нравственности, чистоты, любви, добра, да, я вам должен сказать, это лжепророк. И неважно, в какой он церкви, неважно, что он окончил, какой его стаж, да, это чистый, как говорится, без примеси истины лжепророк. И задаю вопрос, так он зрячий? Нет, слепой. А если слепой ведет слепых, которые слепо верят, чем закончат? Оба будут в яме. Ну, образно говоря, да, не на небо попадет, попадут на соседнюю, как говорят, на соседнюю территорию, где будет сказано, отойдите от меня, вот туда, на ту территорию. И еще хочу вам прочитать Матфея 12 глава, 25 стих. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Вы обратите внимание, вот это вот, смотрите, всякое царство, разделившееся в себе, опустеет. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Я добавляю, всякая семья, разделившаяся по признаку, это муж, это жена, это родители, это дети, не устоит, развалится. И всякий человек, разделившийся сам в себе. Обратите внимание, вот по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иная, иной дух, противоборствующий закону ума моего, да? Сомневающийся, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Заметьте, сомневающийся, это то ли так, то ли так. Обратите внимание, вот здесь написано, царство, разделившееся в самом себе, семья, разделившаяся сама в себе. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, здесь, конечно, общая фраза. Вот так ни с того, ни с сего, вот так взяла и разделилось царство, да? Семья вот так взяла и разделилась. Никто ничего не делал, все было чисто, там, просто, мирно, да? Вот взяла и ни с того, ни с сего разделилась, так? Нет, в жизни не так бывает. Что людей разделяет? Вот мы видим, что вообще нет ни царства, ни города, ни семьи, которые не разделились бы и на противоборствующие стороны, и не враждовали друг с другом. Вы видите, что творится везде? Вопрос, а какова причина? А вот нет вот того основания. Что разделяет людей? Что сеет между ними вражду и сталкивает их лбами друг с другом? Почему на земле нет ни мира, ни любви, ни взаимопонимания, ни процветания? Почему действует принцип «разделяй и властвуй»? Почему кто-то делит, а мы делимся? И даже если нас никто не делит, а мы все равно делимся. Помните, мы с вами тоже вспоминали этот текст. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы тоже помните, мы с вами говорили по поводу того, что людей разделяет. Вы знаете такие выражения, есть закон тайги, закон джунглей, да? Погибает слабейший, выживает сильнейший. Что такое волчий закон? Это у кого сила, тот и урвал себе кусок. Кто слабее, остается голодным. Что такое похоть и почему похотями не должны мы жить? Почему написано «поступайте по духу, и вы не будете исполнять похотей плоти своей», да? Что такое похоть? Я одержим, я подобен наркоману, я зависим. Кто от еды? Вот представьте, сели мы за стол, да? Среди нас есть похотливый человек. Поставили на стол, ну и как, если чтобы было приличнее, да, ну, хотя бы было, чтобы, ну, вот там есть что-то более вкуснее, что-то менее вкуснее, да, где-то кашка есть, где-то там какой-то такой особый салатик очень вкусный, естественно, хочется скушать того, что повкуснее, да, и вы вот смотрите, если человек похотливый и думает только о себе, и накладывает себе половину всего салата, который рассчитан, допустим, на 5-7 человек, да, вы видите, да? Вот он берет и живет похотью. Он дает понять, я ложу себе в тарелку, а вы как хотите. Кто не успел набрать, я не виноват. Вот заметьте, вот этим он разделяет себя с другими людьми. Глядя на него, другие начинают тоже быстренько набирать, накладывать, не думая о других. Вот начинается разделение. Попробуйте пожить с тем, который жрет именно только, живет для себя, жрет только, как говорится, получше, да, а вам остается то, что, как говорится, на тебе, Боже, что мне не гоже. Обратите внимание, животная природа. Нет ничего благородного. И даже вы, если ему будете что-то там, вы будете уступать, на, ну, поешь, может, совесть заговорит, а если ее нету, что же или кто же в этом человеке заговорит, а никто. Похоть, не хочу работать, хочу грабить. Попробуйте жить вместе с этим человеком. похоть, чуть что не так, психи, дам по голове, убью. Попробуйте поживите с этим человеком. Похоть. Попробуйте выйти замуж за такого человека, у которого похоть плоти, который бегает за юбками, который не может без этого. Попробуйте, чтобы у вас с ним была одна семья. Попробуйте найти общий язык и построить что-то общее с человеком, который гордый. А признаком гордого – это мания величия и отсутствие истинного ума. Есть такое выражение, может, не очень дословно скажу, какой-то там в прошлом известный человек сказал, да, самая большая помеха знанию – это не отсутствие знания, а иллюзия того, что я его имею или я этим знанием обладаю. Вот гордый человек, он думает, что он все знает. Далее, поэтому он никогда никого не слушает. Далее, он делает глупости, но винит всегда кого угодно, только не себя, да? Гордый человек – это самолюбивый. Думает о себе, заботится о себе, похоти мои в первую очередь, ваши, как говорится, подождут неспешно. Гордый человек стремится к власти, он не позволит, чтобы был какой-то конкурент. Ему не надо никакое мнение, а то вдруг оно окажется умнее его, и его гордыня будет уязвлена и будет страдать. Гордому человеку не подскажешь. С гордым человеком ничего не построишь, потому что делает глупости, подсказать нельзя, сразу начинается психи. Гордый человек никакого мнения, никакого совета, никакой подсказки никогда не принимает. С гордым человеком жить — это все равно, что жениться или выйти замуж за змею ядовитую. Он будет доминировать, он будет унижать, он будет иронизировать, он будет жить для себя, он будет командовать, а сам палец о палец ничего не сделает, не ударит. Так вот я еще раз задаю вопрос. Что разделяет людей? Похоть. Почему люди разводятся? Она ленивая, ничего не работает. Она говорит, а зачем она мне сдалась такая? Ногти пилит, красит ногти, брови щипает, на голове что-то делает. Читает журналы, из которых вычитывает, ну, приблизительно такую информацию. Забота о волосах и там делать прививки надо именно с учетом фазы Луны. Да? Вы видите, да? Вот скажите, что этому человеку там 25-30 лет. Ребенок до такой глупости не догадается. С фазами Луны чесать свои волосы, да? С этими делами. Муж блудник, муж лентяй, муж пьяница. Вот что разделяет, вот почему мира нет в семье. Мы же надеемся на какое-то взаимопонимание, на какую-то взаимопомощь, да? Он пьет, он блудит, он денег не приносит, он играет в игровые автоматы, в игры, он проигрывает всю зарплату, дети голодные, дома, как говорится, хоть шаром покати, да? Попробуйте, вот в одной партии, почему вот эти дележки происходят, да? Это та же самая гордость житейская. Почему нация с нацией сталкивается? Вот потому что наша нация самая лучшая, самая умная. Вы видите, все, что в мире. Все то, что разделяет людей в этом мире, ведь в этом мире нет ничего единого, да? А почему? Потому что в мире, вот этот мир живет похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. То есть, другими словами, животная натура, животные похоти, животные потребности, никакого благородства, забота только о себе, любимом, дорогом и незабываемом, да? Как бы мы ни говорили, вот, женятся по любви, говорю, а расходятся, не сошлись характером. Начали бизнес делать вроде бы по любви, разошлись, а тот все время, один говорит, тот меня все время накалывает, он все время меня объегоривает, он всегда меня унижает, он всегда пытается скрытно прибыль поделить так, чтобы ему было больше. Так и в партиях, так и в правительстве, так и... будем говорить, в администрации, хотя туда подбирают, конечно, уже своих, но знаете, какая жизнь. Что-то не поделили и разделились. А почему? И один жил похотями, и другой живет похотями. Поэтому еще раз говорю, если жить похотями, это строить государство, церковь, семью на чем? На песке. Не на песке, а воздушный замок мы строим. Из реальных кирпичей, но в воздухе. Да не будут они в воздухе висеть, и не будут пристраиваться друг к другу, и ничего хорошего у нас из этой затеи и наших трудов не получится. Ну и теперь, как бы подводя итог, да, что хочу вам сказать. Что такое вот это основание, на котором мы должны строить свою жизнь? На основании, на котором стоит Вселенная, и основание, о котором нам говорит Бог через Писание, чтобы мы что-то хорошее, надежное, долговечное строили. Что это за основание? Вот пока человек четко и определенно не осознал важность и необходимость строить свою жизнь в направлении морального русла, а это, я должен сказать, единственное верное основание в жизни, пока он не принял решение идти путем нравственного усовершенствования, и уже как бы не сворачивать вот с этого пути, все его попытки что-то делать, строить планы, пытаться найти и стать счастливым, ни к чему положительному в этой жизни не приведут. И как я уже вам сказал, это относится и к строительству церкви, и к созиданию семьи, и к строительству совместного бизнеса, и к попытке приобрести друзей. Это, можно сказать, сизифов труд. Ничего у таких людей не получится. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни мечтали, и неважно, сколько мы сил, усилий применили, у нас ничего и никогда не получится. Я вам хочу такой пример привести. Вот для меня самое неприятное мероприятие – это когда приглашают на свадьбу. Естественно, хочешь, не хочешь, как говорят, о покойниках говорить нельзя плохо. Хотя покойники в жизни только плохое, может быть, и делали, да? И на свадьбе нельзя ничего сказать плохого. Ну, плохого не в смысле там оскорблять, а вот сказать честно, будет у вас счастье или не будет. Для меня, говорю, нет более тяжелого мероприятия, тяжелого для души, да, как свадьба. Саша, приходи, Саша, поздравь, Саша, мы счастливы. Вы знаете, когда не понимал я вот людей и себя еще не понимал, когда я был наивным таким лопушком, когда думал, ну, раз в церкви, там, знаете, венчают, ну, это все, браки совершаются на небесах, и все руки возложили на пустые головы, там сразу наполнение такое происходит божественными, мудрыми какими-то изречениями, да? Ну, и да, поздравлял, там, желал чего-то, да? Сегодня я понимаю, человек один и человек другой, вступающий в брак, не имеют морального воспитания, в семьях этого не было, да. Отец с матерью не жили так, как хотелось, жили телевизором, жили удовольствиями, похотями, страстями. Воспитали вот такую эгоистичную, капризную, недовольную дочь. Другими словами, вот невеста на выданье, да. И он такой же эгоист. Папа, мама заботились, папа, мама платили, от армии, как говорится, откупили, да, в институте не учился, платили ли в университете или в академии, не прочь девочками поживиться, как хищник каким-нибудь, насекомыми или там млекопитающими, да, поесть, поспать, заняться сексом, вот такие два человека сходятся. Стоит папа и мама, благословляют, я не знаю, как благословляют и как там вот это пожелание счастья вам, мира, любви, долголетия, да, как это все произойдет. Я просто, ну, я знаю, что ничего этого не будет. Хотя бы они этого не понимают и говорят, вы знаете, как на похоронах, вот так надо, вот так мы и говорим, да. А я когда стал это понимать, вы знаете, для меня, ну, просто какой-то ужас. Я должен прийти, я должен смотреть в глаза, я должен улыбаться, я должен говорить, вы знаете, желаю вам счастья. А еще если говорить там, вас Бог нашел, вас Бог соединил, я говорю, извините, никакого Бога и близко никогда не было. Бог мой, сказать, я никогда вот этих товарищей в глаза не видел, ну, в смысле, видеть, то видел, но чтобы они были мои, что вы тут призываете мои благословения на них, не было этих благословений, нет и никогда их не будет. Это люди животные, это люди, живущие страстями, это люди, живущие эгоизмом и гордыней. Ты им ничего не... Даже если они поймут, что в них что-то не клеится, им надо будет подсказать, они не примут, потому что будут винить всегда друг друга, но никогда себя. И вы знаете, я все делаю, чтобы избежать какой-либо свадьбы. Не поймите, что я не хочу пожелать им добра. Я хочу пожелать, но вы знаете, если врач желает здоровья онкологически больному человеку в четвертой стадии и ничего не делает, да и ничего не знает, что делать, вы знаете, это просто насмешка, да, издевательство над человеком. Ты вроде бы желаешь. Я иногда вот смотрю, как кто-то кому-то желает, а другой говорит, ой, спасибо, такие хорошие пожелания. Да, приходится в жизни иногда желать. То есть, как бы говоришь, что я хотел бы, чтобы у тебя было. Но от пожеланий ничего не было, нет и никогда не будет. Желать можно что угодно, богатство, сил, здоровья. Но если мы ничего не будем делать, ума не будем набираться, не будем есть, а будем жрать, не будет ни здоровья, ни денег, ни ума, ни семьи, ничего не будет. В конце жизни будет просто яма могильная, да, гроб, и тебя в этом гробу несут, и в твоем доме будет играть музыка, как в этом фильме сказано, но ты ее не услышишь. И я говорю, вы знаете, вот, когда не видел, когда не понимал, вот, желал счастья, как-то там думал что-то, потом я иногда уже помню, когда стал прозревать, кто-то говорит, Саша, поздравь. Я говорю, рановатенько, вы еще на старт не стали. С чем поздравить? С победой? Так вы же еще не бежали. Я говорю, через годик встретимся. И вы же извините, я ничего плохого не имею. Но я говорю, ну рано, поймите, рано поздравлять. Вы еще не бежали. Вот поживете, медовый месяц пройдет. Папа, мама прекратят заботиться. Вам придется на работу устраиваться, думать, подать, дома порядок навести. Кому-то работать надо будет в пути лица. И вот начнется грызня. И вот тогда я к вам подойду. И скажу, вас поздравить или соболезнования принести? Вы хотели, чтобы вас поздравили, а вы в капкан оба попались. Причем попались, как говорится, два сапога пара, один эгоист и другой эгоист. Один думал, что будет жить за счет ее и ее родителей, и она думала, что будет жить за счет его и его родителей. И так везде. Друзья, которые не живут нормами морали, или там товарищи, да, они никогда не будут верными друзьями. В любой момент сыграет похоть плоти, гордость, и он, этот человек вас предаст. И также муж, и также друг, и также политик, который живет похотями. И я хочу сказать, вы мне покажите политика, который живет нравственностью. И вы поймете, днем с огнем не сыскать. Поэтому я вам говорю, не будет на этой земле никогда ничего вечного, ни церкви, потому что в основе не лежит нравственность и мораль, да? Ни государства не будет, которое не развалится, ни нации не будет, которая не перегрызется, да? Ни друзей, ни семьи, ни детей, ни мужа, ни жены. Если нет моральной основы, нет фундамента у человека, пытайтесь что угодно строить. А все, как я сказал, можно стоит и прочно строиться только на основе незыблемой морали, как прочнейшего фундамента. У вас ничего не получится, все рухнет, как дом, сложенный из кирпичей, под которым нет никакого фундамента. Попытайтесь построить что-то, как я уже сказал, бизнес, семья, церковь, страна, с теми, у которого цель только обогащение или только удовольствие, похоть и пьянка, блуд, вражда против кого-то, да, обидчивость или высокомерие. И ничего у вас не получится. Рано или поздно разбежитесь, и когда мне говорят, вот ты каркаешь, у нас семья типа не будет, я говорю, я не каркаю, я вам говорю, и вы поймите, не надо иметь пророческого дара, надо просто понимать, что за основание, на котором все то, что строится, будет вечно. Знать, что такое мораль, знать, что такое Христос, что такое Бог. И если ты это знаешь и видишь, и понимаешь, как это на практике проявляется, когда оно есть, когда оно нет, достаточно беглого взгляда на жениха и невесту, чтобы сказать, как на Украине говорят, не трать кум силы, спускайся на дно. Ничего там хорошего не будет. Кто-то говорит, ой, надо подарки, надо им деньги, мебель. Я говорю, не торопитесь, эти деньги все пойдут прахом. И эта мебель еще будет делиться, еще будут грызть друг друга за горло из-за вот этих подарков. Чьи, кто давал и кому они по праву принадлежат. Только с высокоморально устойчивыми людьми, с такими людьми, вот с таким фундаментом можно что-то планировать, строить и достигать. Иначе союз, неважно какой, церковный там, да, или там семейный, еще какой-то, политический, да, иначе союз строится на основании того, что сейчас вроде бы единомышленники, да, а на самом деле это волчья стая. Мы сейчас вместе, потому что есть какая-то жертва, да? Но когда жертвы не будет, и все мы будем голодные, да? А мы разделимся, мы начнем рвать, каждый на себя тянуть. Вот есть бык, вот есть единомышленники, вот есть волчья стая, завалить вместе. Но если нет быка и попался заяц, а волков 10, вот тут начинается грызня уже между волками. И так оно и в жизни, так и между людьми. Теперь я съем вас, и не важно, что мы в одной стае. Вот основа жизни человеческого сообщества. Если мы верующие, и у нас нет вот этой основы под ногами, нет морали, нет божественной любви, то есть нет ни фундамента под ногами, нет корня, нет ствола, веток нет, да, то, на чем зиждется, чем подпитывается, к чему привязывается наша вера в Христа. А есть только, ну, там, суббота или воскресенье, вечеря, омовение, церковные доктрины, там, хоры, богослужения, пастыри и так далее и тому подобное, то стоит ли ожидать, что эта церковь что-то совершит великое? Она не знает, что с собой, христианин не знает, что с собой делать. Говорит, бедный я человек, кто меня избавит? То есть, другими словами, меня никто от этого не избавит. Так я задаю вопрос, что вы великое хотите совершить в этом мире? Я уже говорил, сколько можно ждать того пришествия, да? Сколько можно ждать, что мир осветит какая-то последняя евангельская весть и спасет этот мир, если мы не знаем, что делать с самими собой. Если мы заявляем, что у нас нет бальзама, у нас нет лекарства от грехов и пороков, мы сами ничего не можем сделать с собой, хотя верим во всемогущего Бога. Так я задаю вопрос, что же вы поможете, как вы поможете этому погибающему миру? Вот мы читаем в Библии 144 тысячи, это те, которые будут заканчивать дело Божие на земле. Так о них написано, они непорочны пред престолом Божьим. Они прошли вот этот путь очищения, освящения. Они знают, как он совершается. Они могут и словом, и делом, примером показать этому миру. Только таким путем возможно исцеление общества, ран общества. А все, кто не могут, все, кто являются инвалидами первого, седьмого или там пятого дня, да? Так что они могут, кроме ноги омывать и с умным видом и вечерю принимать? Или жертвы приносить? Или молиться, или петь в хоре? А ровным счетом ничего. Мир – это как больница. В больнице лежат люди больные, да? В мире люди больны грехом. Отсутствие морали. А мы с хором поем. Ну, скажите, в больнице, в онкологическом отделении, если петь хором, играть на музыкальных инструментах, говорить красивые слова, кто исцелится, кто выздоровеет? Да никто. Ну, внимание вроде бы проявили, но мы никак не смогли помочь этим людям. Много шума будет, много гамма будет, да? Мы будем создавать видимость совершаемой работы, а конечного результата исцеления общества никогда не было и не будет. Опять будут разделения, опять будет священная война всех против всех. Это, как я говорил, равносильно тому, как если бы я, строя дом, подвешивал в воздухе отдельные кирпичи и деревянные балки. Все будет падать по закону всемирного тяготения. Что бы мы ни говорили хорошее, все будет падать, потому что закон всемирного тяготения, я эгоист, я плотской человек. Все. Нет основы, нет фундамента, нет раствора, нет того, что скрепляет и на чем стоит. Все будет рушиться. Все это строение будет иметь только вид строения и только до первого испытания на прочность морали, которой нет, и которая, как видите, не предвидится. Понаблюдайте, проверьте это на практике в жизни. Из-за чего разрушается семья? Почему люди спорят? Почему разводятся муж с женой? Почему дети и родители враждуют? Почему невестка со свекровью, отец с сыном находится во враждебных отношениях? Как и почему развалится государство, партия, совместный бизнес? Только на основании того, что нет морали. Нет вот этого фундамента. Не раз вспоминаешь вот эту притчу, басню Крылова. А вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. Вы заметьте, новые программы, новые движения, новые партии, новые лидеры, новые церкви, новые толкования, новые доктрины. Слушайте, как бы мы ни садились, от перемен мест слагаемых сумма не меняется. Я не раз смотрю, не раз думаю, глядя на этот мир, на церковь, на семью, да? Вот эта притча, опять извините, притча, басня, да? Осел, козел и косолапый мишка сели сыграть в квартет. А вы, друзья, как не садитесь, в музыканты не годитесь. Тут надо музыкант, а не зоопарк. Есть рука, есть голова, есть печень, есть сердце, но нет взаимосвязи, нет нервной системы, нет кровеносной системы, нет единого управления, управленческого центра, нет любви и заботы органов друг о друге. Это я говорю, как бы сравнивая с телом, да? Человеческое сообщество. И что мы имеем в итоге? Бездыханный труп, жаркое, шашлык, плов. В основе функциональности и жизнеспособности нашего тела Богом заложен принцип бескорыстной любви, отсутствие эгоизма, высокомерия и пренебрежения кем-то маловажным. В теле нашем нет важных и неважных, нужных и ненужных членов тела. Поэтому тело, как совершенный образец единства и процветания, является рецептом для решения проблем, которые связаны с разрушением человеческого сообщества. А у нас ведь церковь не похожа на тело. Нет той заботы, какая есть в теле, да? Тело как образец. Вот где нет эгоизма, вот где нет превозношения, вот где нет похотей, да? Вот где нет вот этих похотливых зависимостей. Все члены тела заботятся не о себе, а о других. А это и есть божеское естество. Это и есть мораль, высшая небесная мораль, которая является основанием благополучия тела человеческого. Разум управляет всем, но не превозносится. Рука может совершать более какое-то важное дело, чем какой-то другой орган, но тем не менее не превозносится. Рука думает о всем теле, нога думает о всем теле, я уже так образно говорю, мозги думают, глаз смотрит, все думают, все делают, все смотрят для общего блага. Поэтому тело у нас процветает. Только я хочу сказать, у нас один орган стал очень выступливый. Сердце стало спорить с разумом. Как жена эмансипирована стала спорить с мужем. Семья пошла под откос. И вот человек, который поддался похоти плоти, да, вот разделился сам в себе. И когда плоти мы позволяем доминировать над разумом и спорить с разумом, и противиться, и протестовать против разума, тогда мы начинаем пить, курить, и быть эгоистами, да, есть что попало. Поэтому, заметьте, уже тело начинает дряхлеть, стареть, болеть и умирать. Но мы превращаемся в развалину. Чтобы была сильная церковь, чтобы она была подобна первой христианской церкви, надо, чтобы все ее члены крестились в смерть его, в смерть для греха. Мы же крестимся во имя Иисуса или во имя единого Бога. То есть, заметьте, мы крестимся в какое-то непонятное, абстрактное библейское выражение. Не знаете ли, в Библии написано, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, чтобы более конкретно и понятно было, мы крестились в смерть Его, в смерть для греха. Христос был мертв для греха. И когда мы крестимся и погружаемся с головой в воду, это обозначает погребение, похороны, мы умерли, так должно быть, для прежней жизни, в которой доминировали похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вышли мы из воды. Это мы воскресли для новой праведной жизни, жизни для Бога, жизни для святости, для добра, для любви. А мы ведь не крестимся в смерть, потому что мы говорим, что смерть для греха – это невозможное вообще, как говорится, мероприятие или дело. Грех непобедим, так мы не крестимся в смерть. Мы крестимся в доктрину в какой-то лозунг, в какого-то абстрактного, непонятного Христа. Потому и церковь никогда не будет такой, как первая христианская. Чтобы у всех было одно сердце, одна душа, да не было, нет и не будет никогда, если грех не победим. Если вся атрибутика церковная, это обряды, символы, доктрины, вечери, крещения, ну как мы вообще поменяемся? Кого поменяла вечеря Господня? Кто родился свыше после крещения? Ну есть такие, которые рассказывают эти сказки. При этом спрашиваешь, так ты обижаешься? Да. Как же ты родился свыше? Как ты рождался? Объясни мне, пожалуйста, как ты родился? Ну вот Христос родился. В момент крещения. Он не в момент крещения родился. И не надо, как говорится, путать одно с другим. Посмотрите на то, что творится в мире, посмотрите новости по телевизору, да, почитайте книги, почитайте журналы, посмотрите фильмы и все, что в них пропагандируется. Деньги, удовольствие, секс, разврат, кто на ком женился, кто развелся, у кого какой-то бойфренд, там какая-то артистка показала левую грудь, вот понимаете, теперь целую неделю все будут смаковать, через неделю правую покажет, да, потом задницу, извините, покажет. Посмотрите, мы говорим, вот в мире нет справедливости, в мире нет добра, а вы посмотрите, что нам показывают, чем мы живем и не живем ли мы вот этими интересами. Мы смотрим вот эти все похоти, да, которые нам демонстрируют в разных, разными способами, да, и нам хочется и курить, и пить, и иметь небрачный секс, нам хочется жить в удовольствии, не работая, воруя, да? Мы говорим, вот такие рассеки пришли к власти, вот они воруют, коррупция. Вы думаете, что если вас избрать, и кто-то станет у власти, и рядом будет протекать большой такой денежный поток, и вы не захотите оттуда, как говорится, напиться, взять глоток? И вы думаете, что другие, которые не дорвались до этого потока, не будут возмущаться, какие вы все-таки коррупционеры? Будут. Посмотрите, чем мы живем. Интернетом, социальные сети, интересы. И обратите внимание, то мы слушали новости о том, что там в Америке школьник зашел, пострелял там своих, ну, из этой же самой школы других школьников. Кто-то пришел там, что-то бросил, какую-то гранату. Где-то там кто-то зашел в супермаркет, пострелял, да, там людей. Обратите внимание, вот вам же в России дети самоубийцы, в социальных сетях есть вот эти, забыл, как они называются там, да, где кто-то курирует вот других людей, у него там сайт есть, туда заходят, там игры какие-то, а потом в конце концов надо либо сброситься там с крыши дома, либо повеситься, либо, ну, такой акт, типа самосожжение совершить, да. Мы возмущаемся, откуда оттуда, от верблюда, извините, пожалуйста. Чем мы живем? Какой фундамент? Что мы пропагандируем? Что родители говорят детям? Иди не морочь, посмотри телевизор. Вот он посмотрел. Теперь он вам говорит, когда вы, предки, сдохнете и когда вы подпишете наследство на мое имя. Все. Какой фундамент, такой и дом. Такое и жилье, такие и удобства. Дом рушился, провалилась крыша и провалила нам крышу, чтобы думали, к чему мы вообще пришли. Дети наркотиками занимаются. Подростки уже, алкоголики валяются, да их подбирает скорая помощь. Вот до чего мы пришли. Вот, если нет основания, и если мы это основание не восстановим под своими ногами, ничего не сделает праведник. Мы можем молиться, я говорю, Бог ничего не может сделать. Да, насильно он может сделать, поскручивать нам, как говорится, все шейные позвонки, да, повернуть голову туда, куда надо, непонятно влепить между глаз, да, уж извините, так я говорю, Бог этого не делает, да. Солнце не дать, лютый холод, да, ледниковый период может дать. Завоим и начнем молиться, начнем каяться. Но это будет просто не потому, что мы что-то поняли, а потому что жить-то охота. Умирать не хочется, да. Взмолимся и начнем в церковь ходить, но начнем ходить и будем ходить туда так, как и сегодня кто туда ходит. Бог этого не делает, насиловать не может. Но Бог, смотрите, написано Духом Святым, научит, наставит, напомнит. О чем будет говорить? О морали, о чистоте, о братолюбии, да, о самопожертвовании, о заботе о других, о благородстве, об умении снизойти к проступку человека, умение понять, войти в его положение. Скажите, для эгоиста, для волка вообще это приемлемо? Почему, когда Бог нам говорит, нас обличает, у нас возмущение, у нас обиды, и мы говорим подобно Израилю древнему, уберите от глаз наших святого Израиля, говорите лестное, предсказывайте приятное. Обратите внимание, Бог через пророка не может, через праведника не может верующих, которые живут пороками, похотями и страстями, и которые не понимают, зачем эта мораль, и не хотят к этому стремиться. Человеку, которому нравится пить, вы ему что хотите, говорите, проявляйте любовь. Он будет приходить, ну, и говорить, если ты любишь, дай деньги на хлеб, то бишь на выпивку. И все. Говорите, обращайтесь к этим политикам, говорите о том, что надо мораль. Послушайте, так, конечно, не говорят эти политики, но они как бы могли бы сказать, послушай, что ты прилепился ко мне, как банный лист вот этой моралью? Я у власти. У меня деньги, у меня слава, у меня удовольствие. Я этим живу, мне не нравится вот то, о чем ты говоришь. И я вам хочу сказать, можно воззвание делать, можно кричать, можно плясать. Никому из тех людей, которые не понимают, что такое мораль, и не стремятся к ней, ничего не получится. Чтобы было наглядно, уж извините, не хочу никого обидеть, посмотрите, что на Украине происходит. Был Майдан, Янукович был плохой, все остальные были хорошие. Я когда-то сказал, я когда глянул, что на Майдане творится, и те, которые сегодня во власти, и те, которые сегодня великие, да, в той Украине, я только глянул и сказал, там нет ни одного умного. Кому-то это не понравилось, кто-то завозмущался, вот ты не прав, сейчас начнется жизнь, да, начнется безвизовый проезд в Европу, кружевные трусики, да. Все остальные ватники. Вот обратите внимание, ну, свергли Януковича, много ума не надо. Достаточно наглости, да, подлости. Ну, свергли, хорошо. Теперь вот эти так называемые пророки, проповедующие новую эру в развитии Украины, обратите внимание, как пауки в банке начинают пожирать друг друга. Кому из них нужен был народ? Вы помните, что они обещали? Кто-то даже там в церковь ходит, и кто-то даже что-то там пытается за кафедрой что-то там говорить. Придет на Пасху, голову покроет, там стоит, перекрестится. А потом выйдет и перематерит тех же верующих. Все рвутся в ту же раду, обратите внимание, только ради одного. Деньги и власть. отмывать деньги, переводить за границу, грабить, а народ просто, вот вы видите, что творится. Полнейшая разруха. Я не говорю, что в других странах лучше, и в других подобное. Но не в такой степени, как в Сомали, как на Украине. А причина какая? Вы заметьте, нравственных людей там нет. Я не говорю, что если священников туда допустить, священники что-то сделают. Возьмите хотя бы этих униатов украинских, да? Не будет толку. Нет верующих там, религиозных людей, да? Нет политиков, не будет. Нет вот этого основания. Основание морали разрушено. У власти проходимцы и воры. Гордецы, подлецы, похотливые животные. Поэтому, а вы, друзья, как не садитесь, в музыканты не годитесь. И то же самое происходит во всех странах мира. Только где больше, где меньше. Но, по сути, проблемы одни и те же везде. Независимо, какая страна, какая там партия, какой народ, какая религия. По полной программе. И последнее, что я хочу вам сказать, значит, понимая суть настоящей христианской веры, вы легко и просто разберетесь во всех религиях мира. Никакая религия не учит и не разъясняет так глубоко, как вера Божья. Только я говорю, не церковь, которая сегодня существует, и что она говорит. Она вообще так открытую ересь говорит и проповедует. Практически все религии мира носят фарисейский характер. Учит любая религия фарисейству и воспитывает фарисеев. Чтобы не быть голословным, просто понаблюдайте и сравните о том, о чем я говорю. В каждой религии вот это надо делать, обратите внимание, закон дел. А вот этого не надо делать. Вот если вот так ты будешь верить, то какая-то мистическая сила тебе как-то там что-то в твоей голове сделает, и ты вдруг начнешь мыслить какими-то небесными категориями. Извините, так оно есть, но в твоей голове ничего не происходит. Вот в это надо верить, вот это не надо верить. Вот такая доктрина правильная, такая нет. Вот те не делают обряд, а мы совершаем его, да? Этот обряд нужен, а этот нет. Вот такие праздники надо, а вот эти не надо. И между всеми конфессиями идет своего рода соревнование. У кого какой обряд, какой день, какая пища, там, доктрина лучше или правильнее. Если вопрос касается, как достичь внутреннего мира и дойти до понимания сути истины, как уподобиться какому-то либо божеству, тут начинается мир волшебства, мистики, энергии, энергетические поля, кто-то там проповедует и прочий человеческий бред. А в любой религии надо совершать какие-то ритуалы. И почти везде, включая христианскую религию, надо отключать свой разум и, извините, тупо верить какому-либо объяснению. Я не раз говорил, и не раз повторял, и еще раз повторю, вот потому я согласен с дедушкой Лениным. Религия – опиум для народа. Там не учат думать. Там нет ничего общего с Богом. Это действительно бизнес, построенный на судьбах человеческих. У кого-то такая работа, да, там на заводе работают, у кого-то бизнес свой, а кто-то в церкви свой бизнес вершит. Нет морального фундамента. Одни люди говорят о необходимости молитвы, другие о необходимости веры. Одни говорят, что верить надо так, другие так, что вера вот это вот то, а другие говорят, нет, вера это вот это. Третьи утверждают, что надо принять определенную позу, вот как у йогов, да. Четвертые говорят о необходимости медитации или же мантр. Кто-то несет бред о биополях, об энергиях, о энергетических меридианах, аурах, порчах, злазах. Нас пытаются соединить с неразумным, но мистическим миром, который нельзя просто и разумно объяснить. И мы даже не понимаем, что за этой мистикой в основном стоит сатана. Но никто не пытается растолковать людям, что это такое, зачем оно нужно, насколько это разумно, там, осознанно, полезно, практично или, может быть, даже вредно. Христианство Но не то, которое есть, а то, о котором мы с вами читаем из Писания, каким оно должно быть. Оно даже несопоставимо ни с какой религией мира по глубине понимания истинной чистоты души. По методам общения человека с Богом, по осознанности и пониманию разумности тех или иных Божьих предписаний. Только у истинного Бога человек чувствует себя Детем Божьим, с которым Бог разговаривает, как со своим сыном или дочерью, которого Бог учит, которому показывает, которому объясняет, с которым он разговаривает на равных, которого может человек понять, которого, ну, человека, я имею в виду, может Бог понять, простить, которому может посочувствовать, вселить в него веру и надежду. Бог, который не боится, чтобы его творение могло, осознанно равняясь на него, уподобляться ему. Бог, который не боится, чтобы вот это вот творение могло сесть с ним на престоле его. Какую религию, вот такое равенство. Где вы видели, какой Бог вот так близок, как близок Бог человеку, если, конечно, правильно понимать смысл религии? В какой религии есть нечто подобное, где божество так может близко приблизиться к своему творению, или где есть такая религия, в которой Бог не пожалел Сына Своего, да, чтобы спасти вот этого грешника. Бог, я уж так говорю, вместо преступника, ну, Он не послал Сына, не то, что это было насильно, а Сын сам хотел, доказывая, любовь Божию к человеку, даже к падшему, захотел вместо человека срок отсидеть или принять смертный приговор на себя. Да? Где, в какой религии это есть? Где-то глубоко, пользуясь разумом, без слепой веры, да, Бог учит, как изменить человека, как ему уподобиться Богу, да? Где в такой степени мораль поднята на такую высоту, как вот тот Бог, о котором мы с вами сейчас говорим? В какой религии говорится о любви божества и готовности пойти на самопожертвование ради своего творения? Нет такой религии. Догмы, обряды, символы, доктрины, молитвы, святые места, паломничество и все. Да, надо делать добрые дела. Вот у нас тема, знаете, по пятницам сейчас как раз они параллельно идут, да? Тема «Самая истинная вера на земле – праведность по вере». И вы видите, да, на каком уровне, да, находится праведность Божья, праведность по вере, да? Какая внутренняя чистота и какой осознанный, осмысленный процесс, в котором сам человек участвовать должен, да, который должен понимать, должен делать, должен познавать, должен убеждаться, чтобы это было его внутренним влечением, его внутренним переживанием осмысленным, да. Ведь везде Бог – это что-то недосягаемое, что-то великое, да. Он – власть. Он карает, он наказывает, он прощает. За что? Вот ты механически что-то выполняешь, куда-то ходишь и во что-то веришь. Он тебя за это будет любить. Ты делаешь добрые дела, а при этом же можешь не иметь любви. Библия говорит, что если ты тело отдашь на сожжение, а любви не имеешь, у тебя есть раздражение, ты завидуешь, ты обижаешься, ты ищешь своего. Нет тебе в этом никакой пользы. Если где-то говорят, надо делать добрые дела, Библия говорит нам, в добродетели будьте рассудительны, потому что добрым делом мы можем портить человека и губить его. Добротой мы можем мужа посадить себе на голову, он будет над вами издеваться, вы потом будете говорить, за что? А вот за глупость. Добротой мы развращаем детей, и здесь надо иметь мудрость, потому что Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Где? В какой религии вот так или вот этому учат? Многие мне задают вопросы, как понимать то или иное библейское выражение. Правильно ли объясняет тот или иной вопрос, ну, кто-то такой, правильно ли объясняет там проповедник такой или иной вопрос? Потому что человек говорит, я слушал, я читал, я так и не понял, о чем шла речь. И я говорю, внимательно слушайте, размышляйте о том, что я говорю, что я читаю вам. Проверяйте, точно ли так написано, точно ли так происходит в жизни. Убедитесь, и вам станет понятно, что и как делать в соответствии с Писанием. У вас, само собой, отпадут все ваши вопросы и неясности, и мне не придется отвечать на ваши вопросы. Вникайте, проверяйте, прав ли я в том, что я говорю. Понаблюдайте, из-за чего в семье скандал, чтобы далеко не ходить и по партиям, и по правительству. В семье, вот обратите внимание, почему братик с братиком ссорятся и делят игрушку. Почему родители и дети не находят общего языка? Из-за характера. Эгоизм, я все знаю, я все понимаю, меня не учи. Я сказал, так будет, пусть трижды оно будет неправильно, да? Охладевают чувства. Появляется неприязнь, потом начинается ненависть, потом оскорбление, потом разводы. Пусть кто-то докажет, что тело важнее души. Библия говорит, душа больше тела. И если мы женимся, выходим замуж, мы должны смотреть на душу, а не на тело. Но плоть наша смотрит на тело. А потом мы говорим, за что? За короткий ум и большие уши. Все это с нами происходит по нашей вине. Я иногда, еще такое хочу сказать, слушаю людей, и когда они говорят, что я такую тему вот очень хорошо изложил, а я иногда так думаю, вот пишут мне, да, ой, Саша, я такую мысль понял, а я вот так сижу иногда и думаю, а я ведь даже не то, что не говорил на эту тему, даже не имел этого в виду. То есть люди, бывают, меня слушают, вроде бы соглашаются, вроде что-то поняли. Меня это сильно удивляет. Они поняли того, чего я не говорил. Я даже не думал об этом, да? Люди вроде бы соглашаются, а они не понимают, о чем я говорю. И практика подтверждает. Да, слушают, да, соглашаются. А до дела доходит, у них ничего не получается. Я говорю, значит, мы не поняли, мы не познали, мы не вникли, мы не убедились. У нас нет того, что в Библии называется «познали». И познайте истину, истина делает вас свободными. Если мы познаем на практике, убедимся вот об этом фундаменте, о котором мы с вами сейчас говорим, если мы на практике будем применять те слова, которые мы читаем, которые мы слышим, у нас будет что-то получаться. Но если мы слушаем, мы читаем, мы верим, мы соглашаемся, в жизни не получается, вы поймите, чего-то нет. Есть где-то какой-то сбой, есть где-то какие-то старые заблуждения. Говорил, и не раз говорил. Иногда вот так человек берет и говорит мне, Саша, я с тобой полностью согласен. А потом, знаете, вот так, полностью согласен, потом, как говорится, через запятую, но. А вот вечерю ты будешь нам преподавать? Я говорю, нет, никогда. А вот там что-нибудь будешь? Извините, нет. Обряд? Нет. А хор будет? Нет. А почему? А вы сразу поймете, что это и есть вот основание нашей церкви. Хор, трубы, барабаны, да. Мораль. Нравственность, чтобы у всех было одно сердце, одна душа. Если мы это не поставим, вот эту задачу перед собой, мы ее никогда не достигнем. И еще хочу сказать. Вот мы говорим, да, согласны, да, вера есть осуществление ожидаемого. Вы осуществляете, да, как? Ну, мы же тебя слушаем, я говорю, и вопрос вам конкретный такой. Скажите, пожалуйста, ну, Лиз, вы какую-то задачу ставили перед собой? Я не говорю постирать, сходить в магазин, отправить посылку, там, да, на огороде поработать, снег почистить. Я другому говорю, вы вчера сделали вывод, как прожили, из-за чего спотыкались, из-за чего возникали проблемы. Сделали выводы, поставили задачу на сегодня, что делать с собой, куда идти, как реагировать, настрой какой-то у вас есть? Нет. А вы говорите, вера есть осуществление ожидаемого, и я с тобой, Саша, полностью согласен. Если осуществление ожидаемо, то ожидаемая цель – осуществление, конкретная работа, как этого результата достичь. Если мы каждый день встаем, планируем что угодно из нашего житейского быта, но не ставим цель, не ставим задачу, конкретно не трудимся и конкретно ни к чему не достигаем, а как говорится, вы знаете, я вот помолился, у нас какая вот, смотрите, религиозная ошибка, да? Я встал, дал команду Богу и его святым ангелам. Благословляйте, сохраняйте, а сам чем хочу, тем и занимаюсь. Так я задаю вопрос. Вы ставите задачу кому? Богу, ангелам. Себе нет. Вы работаете, я махнул, а вы косите. Как покосите, я приду. И получается, никакой задачи нет. Я буду заниматься тем, что мне нравится, а вы занимаетесь вот этим. И пусть каким-то таким чудесным образом все совершается так, как я вас попросил, чтобы вы мне это все делали и меня благословляли. Но не бывает так, поймите, это не фундамент, а вы вообще непонятно что. Вот только когда нас будут трогать, будут щипать, будут обижать, а мы не будем болезненно реагировать, вот можно говорить, что мы действительно хотя бы строимся или хотя бы фундамент укрепляем. Если этого нет, задачу не ставим, цель не достигаем, да, я вам должен сказать согласие и говорить: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы соглашались и поддакивали, да. Христос сказал: отойдите от меня, делающие беззаконие. Если на практике не получается, и мы живем в обидах, фундамента никакого нет, и Христа тоже у нас никакого нет. Мы его не знаем, он нас не знает и не знал никогда. Ну, на этом я заканчиваю нашу тему, наше сегодняшнее общение, да. Хочу, чтобы вы все-таки осмыслили, переосмыслили свою жизнь, чтобы вы поняли, вы убедились. Для этого понаблюдайте за собой, за людьми, как возникают проблемы и по какой причине. Нет того основания, на котором стоит Вселенная. Во Вселенной всех тех проблем, какие есть у нас, там нет. Нет, не было и быть не может. У нас они есть, потому что не живем ценностями неба. Поэтому и имеем проблемы. Поэтому мы страдаем, поэтому мы грыземся, воюем, ругаемся, разделяемся, спорим. Поймете вы это? Убедитесь вы в этом? Вы знаете, вы только глазом глянете, и вы сразу поймете. С этого человека не будет толку, с этой партии тоже ничего не будет, с этого правительства ничего не будет. Вы не будете себя тешить какими-то такими иллюзорными надеждами, да? Вы будете четко понимать. И на ком можно жениться, на ком не стоит. За кого выходить замуж или не выходить, да? Куда идти, в какую церковь, с кем, зачем, да? Вы это легко и просто поймете. Любая религия, как я вам сказал, она, ну, будем так говорить, фарисейскую религию проповедует. Максимум дела закона. Ну, даже дела добрые, да, без внутреннего глубокого чувства любви, которое не превозносится и которое не гордится, не завидует, не ищет своего и готово даже на самопожертвование за этого человека. Вот это основание, вот эта религия, вот эта церковь. Вот туда стоит идти. Стоит церковью, с такими людьми стоит иметь отношения. И эти отношения действительно что-то хорошее и надежное построят в этой жизни и дадут возможность нам приготовиться здесь на земле, жить в атмосфере того царства, в которое мы с вами стремимся. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят по субботам и по пятницам. Хочу сказать так небольшое объявление, да, что блог мой сейчас по техническим причинам не работает, да, ну, чтобы вы знали, что сейчас проблемы есть, поэтому туда нельзя зайти. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.